Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Ох, ростовчане, крепитесь. Добраться на работу сегодня, думаю, будет не так-то просто. Штормовое предупреждение, о котором говорили уже несколько дней в действии. В Донской столице самый настоящий ливень, гремит гром. На западном, как минимум, уже прошел град. 10 августа на календаре, и до конца лета остается ровно 3 недели. Но на самом деле, неважно, какая погода за окном и какое время года, разбудильник в эфире каждый будний день. Доброе утро всем, кто сегодня с вами. И у микрофона журналист Виктория Мартыненко, режиссер эфира Элла Пономарева. Я взглянула на исторический календарь, и так как там не было ничего цепляющего глаз, решила начать утро четверга не совсем традиционно, а с интересных новостей. 4-дневную рабочую неделю предложили установить для родителей, у которых 3 и более детей. Такой законопроект подготовили депутаты Госдумы от одной из партий. Об этом пишут «Известия». Проект будет направлен на отзыв в правительство уже сегодня. Авторы поправок в Трудовой кодекс полагают, что такая мера улучшит демографическую ситуацию в стране. И еще одна интересная, на мой взгляд, новость. Холдинг РЖД запретил сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях, сообщил ТАСС, источник в транспортной отрасли. Дело в том, что в начале июня в ФСБ России заявили о разведывательной акции США через программу «Вирус» на мобильных устройствах именно Apple. Ну а теперь новость Донского региона. Команда выпускников нескольких вузов Ростовской области работает над сервисом «Не верю» для автоматического разоблачения фейковых новостей. Вот сейчас прям как никогда актуально, потому что такие проверки в данный момент проводят люди вручную. Ну а искусственный интеллект поможет минимизировать человеческие ресурсы в этой работе, избежать влияния фейк-ньюс на принятие решений в медиа и бизнес-структурах. Сейчас как никогда важно быстро ориентироваться в новостях, отличать правду от вымысла. Фейковые новости призваны посеять панику. И доказательство прямое было не так давно в Ростовской области во время террористической атаки в Таганроге. Напомню, там упали обломки украинской ракеты. Так вот, в социальных сетях стала молниеносно появляться явно ложная информация, которая обрастала всевозможными слухами. В общем, будем разбираться, как в этой ситуации мог бы помочь вот этот самый сервис «Не верю», когда планируется внедрить разработку и на кого она рассчитана, есть ли у проекта финансовая поддержка. Также в целом напомним, на что обратить внимание при чтении новостей. Гость в студии сегодня – руководитель стартапа интернет-сервиса «Не верю» Александра Быкадорова. Александра, доброе утро.
Доброе утро. Приветствую наших слушателей и надеюсь, что разберемся со всеми вопросами.
Я рада, что, несмотря на такую экстремальную погоду, вы сегодня добрались до студии, и мы начинаем эфир. Люди чаще всего воспринимают фейк как современное такое явление. На самом деле, когда появились первые такие новости?
Ну, все зависит от того, какой теории происхождения фейк-ньюс вы придерживаетесь. Их 3 большие группы. Первая говорит о том, что фейк-ньюс появились, как только появилась коммуникация, то есть один человек заговорил с другим, появилась манипуляция, появились ложные вести для того, чтобы манипулировать людьми. А вторая версия, она военно-политическая и говорит о том, что фейк-ньюс — это происхождение военной пропаганды и вообще принадлежит к мерам, к методам межгосударственной борьбы. Ну и третья, наиболее молодая, наверное, теория, которая говорит о том, что появился интернет и появились фейк-ньюс, как только стала возможным коммуникация всех со всеми. То есть нет фильтра в виде средств массовой информации, нет фильтра в виде журналиста, редактора, ответственного секретаря выпуска, и поэтому все больше и больше неправдивой информации появляется.
И фейки становятся все более изощренными, что не всегда даже редактор, журналист может отличить. И были такие случаи, когда вот заглатывали эту удочку и распространяли в крупных федеральных СМИ. «Не верю», так называется ваш сервис для проверки информации в интернете. Давайте подробнее поговорим, в чем заключается специфика его работы.
Смотрите, наш сервис — это многомодульная система. Вообще, изначально идея была теоретического исследования большого. Потом появилась возможность программы «Студенческий стартап». Это программа, которая организована Фондом содействия инноваций и Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». С моими сокомандниками мы подали заявку и выиграли, немножко неожиданно для себя, с одной стороны, с другой стороны, было очень приятно, небольшой грант, на который, собственно говоря, мы проделали всю работу для того, чтобы запустить хотя бы первый, это называется, minimal viable product, то есть минимально жизнеспособный продукт. Конечно, теоретическое исследование, оно гораздо шире, чем просто сервис проверки информации. Мы исследовали, какие социокультурные факторы влияют вообще на появление и распространение, разделили эти факторы на три большие группы. Опять-таки, это инфраструктурные, то есть это технологии, это профессиональные, и вы совершенно верно сказали, что иногда и журналисты, и редакторы пропускают фейк-ньюс просто потому, что первый объект манипуляции — это журналист. То есть те, кто конструирует фейки на профессиональном уровне, они воспринимают вас как целевую аудиторию, которую необходимо вот к чему, принудить к распространению данной фейковой новости. Ну и третья группа факторов связана с подготовкой аудитории. То есть мы говорим о массовых коммуникациях, о том, что это важно, когда у людей есть возможность общаться, и интернет — это благо, но мы должны понимать, что без специальной подготовки там, в школе, в ВУЗе уже невозможно воспринимать огромный информационный поток и фильтровать его. И, к сожалению, пока в школьной программе я не видела таких курсов, но надеюсь, что они в скором времени тоже появятся.
Огромный такой пласт работы вы проделали. Сказали, грант небольшой. Сколько?
1 000 000 рублей. Ну, в масштабах проекта я могу сказать, что когда мы оценивали, сколько вообще может это стоить, это кратно, в десятки раз больше необходимо финансирование и больше людей, потому что наш стартап небольшой, у нас 3, иногда 4 человека. 4-го человека мы берем в зависимости от тех задач, которые сейчас, то есть это либо разработчик, либо маркетолог, какие мы решаем задачи. И нужно сказать, что на год это достаточно небольшая сумма, то есть это зарплаты, естественно, разработчиков, это какие-то небольшие вложения в капитал организации, которую мы создали. Мы по условиям гранта создали малоинновационное предприятие. И нам необходимо еще и оплачивать бухгалтерские услуги, аренду. То есть издержки большие, но при этом, как я понимаю, идею самой вот этой программы Фонда содействия инновациям, то есть это обучение, и мы учимся как раз заниматься не только продуктом, а учитывать и исследовать аудиторию, заниматься бизнес-планированием и так далее.
Есть ли в мире аналоги подобных сервисов или наш Донской уникальный?
Задача не новая, да? То есть есть ряд сервисов, которые решают эту задачу и у нас в стране, и в мире. В мире в основном это либо при университетах и крупных журналистских сообществах сайты, на которые они собирают фейк-ньюс и анализируют, но делают это практически всегда вручную. То есть там определяется, например, корректная цитата или нет. А у нас в стране есть Лапша Медиа, который запущен на диалог регионы. Он примерно по тому же принципу работает, просто более крупное предприятие. Есть даже на уровне нашей программы «Студенческий стартап» примерно аналогичные сервисы, но отличаются используемые нейросети, отличаются задачи. То есть мы поставили себе задачу, что мы должны быть полезны бизнесу и медиа. То есть наша целевая аудитория — это те, кто принимает решения каждый день сталкивается с фейк-ньюс. Потому что, ну, обыватель не каждый день может с ними сталкиваться в силу там, он может просто не выходить в интернет, например, один день в рамках цифрового детокса. А профессионалы, они сталкиваются постоянно, и вот в помощь им, то есть в автоматизацию каких-то уже давно известных, изученных процессов. И, собственно говоря, у нас результат теоретической работы — это вот такой алгоритм, где не все можно автоматизировать. Хотя мы пытались, да. В силу того, что, например, искусственный интеллект, он сейчас для тех, кто не работает с ним, он сильно переоценен. То есть многие думают, что искусственный интеллект — это что-то вроде там помощника Тони Старка, но на самом деле искусственный интеллект, он не может даже распознать, например, иронию в тексте, сатиру. А у нас есть и в базе СМИ, которые мы анализируем, те издания, интернет-СМИ, которые специализируются на этом, и они у нас попадают сразу в серую зону, просто потому что нет пока такой технологии. Искусственный интеллект может распознать манипуляцию в тексте, как и не каждый человек. То есть этому всему предстоит еще его обучить. Ну и это задача на годы. Это не задача одного года, к сожалению, она так быстро не решается. Что касается нашего алгоритма, то есть это, как я уже упоминала, многомодульная система. Мы сначала анализируем источник информации, если он есть, потому что проверка в сервисе проходит и по ссылке, и по тексту. Но вот если есть ссылка, то мы анализируем уровень доверия. То есть, например, информационным агентствам у нас, конечно же, присваивается зеленый свет, то есть большая часть федеральных СМИ, они проверены, и да, иногда встречаются фейк-ньюс, но здесь уже включаются механизмы этического регулирования профессионального сообщества, и они публикуют опровержение. А далее у нас идет проверка по паттернам фейк-ньюс, то есть у нас изначально была собранная база фейк-ньюс, на основании которой мы обучили искусственный интеллект, то есть это класс решаемых задач, обработка естественного языка, и мы NLP-задач. И здесь мы выделили несколько часто встречающихся моментов, с которыми потом вот в этом модуле сравнивается текст, который пользователь нам отправляет. И третий момент — это информационная повестка дня. То есть мы парсим интернет с тем, чтобы выявить самые основные темы, и достаточно много. И затем сравниваем вот этот текст, который загружает пользователь, с нашей выбранной информационной повесткой дня темами. То есть как минимум три параметра, каждый из них еще подразделяется. Это связано еще и с тем, что, например, когда мы задавали разные вопросы о том, а как вы выделяете фейк-ньюс профессионалам, мы получали разные ответы, несмотря на то, что иногда казалось, что люди говорят про одно и то же. Но как только ты начинаешь копать, там возникает нюанс.
Мы говорим сегодня о фейковых новостях, обсуждаем сервис, который называется «Не верю». Разработан он в Ростовской области. В ближайшее время, я надеюсь, что в ближайшее время, хотя мы уже обсудили, что еще годы работы предстоят, но все-таки будет помогать журналистам. В студии у меня руководитель стартапа интернет-сервиса «Не верю» Александра Быкова, которого, и мы продолжаем. Кстати, я не анонсировала телефон 8-918-25-38-27. Если у вас есть какие-то вопросы по теме, то можете написать нам в WhatsApp, либо же Telegram. Александра, давайте, наверное, к такой практической части перейдем. Какие признаки в тексте говорят, что это явный фейк? Вот сейчас не для журналистов, да, а для обывателей, для тех, кто слушает нашу программу и сможет научиться.
Я попробую сформулировать. Опять-таки у нас есть результаты исследований, и там этих признаков больше 10. Но далеко, скажем так, не вся целевая наша аудитория согласна с тем, что все эти признаки должны быть обязательно видны в новости. А признаков, с которыми согласны все, всего два. Это источник новости, то есть насколько он проверен, насколько вы ему доверяете, потому что, и, к сожалению, последние лет 30 вообще падал уровень доверия к средствам массовой информации, и в интернете то происходит то же самое. А второй значимый признак — это эмоциональная подача новости. Чем эмоциональнее новость, тем меньше стоит ей доверять, и чем эмоциональнее факт, который в ней рассказывается. Это имеет отношение и к тональности, и к тому, как подана информация, и даже к сопровождающей картинке, если вы смотрите ее в сети интернет. Конечно, здесь признаков гораздо больше. Ну, например, тот же самый источник. Мы разбирали даже на это на фокус-группах. Он может быть разным. То есть это может быть СМИ, это может быть человек, который говорит, насколько вы ему доверяете. Это может быть тот же самый журналист, который выступает объектом манипуляции и так далее. То есть репутация журналиста и СМИ здесь тоже важны. А для обывателя еще важно, чтобы новость касалась того, с чем он регулярно сталкивается. И здесь, наверное, важно сказать о том, что если для журналистов fake news это то, что не соответствует журналистскому стандарту, да, вот эти вот 5 вопросов, почему. А для обывателя новость становится фейк-ньюс, если она может не соответствовать, например, его ценностям, не соответствовать каким-то его представлениям и его мировоззрению. И, конечно, здесь мы возвращаемся к тому, что вообще очень сильно поменялась коммуникация, и вот выявить явный фейк на бытовом уровне достаточно сложно. Нужно пользоваться какими-то специальными инструментами, вроде нашего сервиса, или хотя бы проверять, есть ли эта картинка поисковыми машинами.
Ну и как минимум, опять же, вы несколько раз акцентировали внимание на том, что важен источник информации. То есть если вам пересылают сообщение, например, сейчас есть такое сообщение о том, что вспышка кори в Ростовской области, моя знакомая лежала в инфекционной больнице, то есть не может идти речь ни о какой знакомой, где нет фамилии, имени и так далее. Это уже явный фейк. И опять же, в мессенджерах любят переслать с огромными восклицательными знаками, какими-то красными, то есть рассчитано на то, чтобы привлечь внимание. Александра, а как фейки влияют на мировоззрение и настроение в обществе?
Это, наверное, самая неисследованная часть фейк-ньюс. То есть, когда мы говорим фейк-ньюс, как исследователи, мы подразумеваем и то, как появился фейк, как он распространялся, и на что он повлиял. И вот дело в том, что он может влиять сразу, да, как вот с корью, то есть это паника, а может иметь накопительный эффект, то есть там выйти, например, месяц или два назад, а выстрелить только сейчас, просто потому что произошли какие-то события, неважно, внешнеполитические, внутриполитические или даже на бытовом уровне, я не знаю, дождь пошел, а у нас фейк-ньюс, что Ростов-на-Дону постоянно затапливает. Кто-то с этим согласен, а кто-то нет. Но здесь есть еще такой момент, что фейк-ньюс, в принципе, разрушают те остатки доверия к средствам массовой информации, которые были, да, ну, допустим, до пандемии еще. Мы можем говорить о каком-то там 30% уровне доверия к СМИ. Сейчас он ниже. Это первый момент. Второй момент — это доверие к институтам власти, потому что даже официальные сообщения порой опровергаются теми, кто делает фейк-ньюс, просто с целью доказать свою правоту и что они не соответствуют ценностям. Конечно, здесь важно понимать, что даже образованный человек может попасть в такую ловушку, и этим пользуются и... Ну, можно сказать, что безобидных фейков у нас практически не осталось, а этим пользуются мошенники, этим пользуются представители экстремистских сообществ. То есть здесь важно понимать, что каждый из нас может стать объектом манипуляции, и чтобы мы дальше не помогали этому фейк-ньюс развиваться, нам необходимо вот пользоваться какими-то навыками критического мышления, инструментами, опять-таки, автоматизированными сервисами, чтобы дальше не распространять эту информацию. То есть самим стать фильтром.
Да, несмотря на то, что я журналист, я в первую очередь воспринимаю информацию любую эмоционально, и только несколько секунд спустя останавливаюсь, думаю, стоп, теперь анализирую как профессионал. То есть, в принципе, да, на это и нацелены фейки вызвать у нас определенные эмоции. На этой интересной ноте нам необходимо ненадолго прерваться. Не переключайте свои радиоприемники.
Один маршрут.
Сегодня об активном отдыхе. Для любителей скорости картодром «Лемар» – первый картинг-центр европейского уровня в Ростове и Ростовской области. Комплекс открыт еще в 2011 году. Находится он в Овощном, это поселок в Азовском районе. Трасса сконструирована профессиональными гонщиками с учетом всех международных требований и стандартов, поэтому здесь проходят соревнования самого высокого уровня. Попробовать свои силы на трассах для картинга или для радиомоделей может любой. Пол, возраст, уровень подготовки роли не играет. Трасса оборудована системой электронного хронометража. Что это значит? Значит, после заезда вам выдадут распечатку с результатами, как быстро вы преодолели расстояние. Для тех, кто все-таки хочет отдохнуть от города, есть более размеренный вид активности – сплав на байдарках по Тихому Дону. Один из популярных маршрутов проходит по Усть-Донецкому району, известному как «Сердце Дона». Среди степей, холмов, песчаных кос плеск воды невероятно расслабляет, над рекой летают птицы. Если вдруг отправляетесь с ночевкой, то невероятный закат вам обеспечен. Однако с собой не забудьте взять перчатки, грести все-таки придется довольно-таки усиленно. Фирм, которые в регионе официально предоставляют услуги по сплаву на байдарках, достаточно легко их найти в интернете. И следующая точка сбора для любителей активного отдыха – гольф и кантри-клуб «Дон». Рядом со станицей Старочеркасской, кстати, единственный на юге России клуб с чемпионским полем и гольф-академией. Академия эта открыта еще в 2007 году, включает в себя драйвинг, рейндж, паттинг, грин, питчинг, грин. В общем, это на языке профессионалов, эти термины вам абсолютно не нужны, не буду даже дальше продолжать читать. Если проще, здесь вы можете попробовать эту заморскую игру и понять, нравится она вам или нет. Поля клуба рассчитаны на игроков любого абсолютно уровня, от новичков до профессионалов. В общем, выбирайте, что вам больше по душе, и отправляйтесь, ведь лето буквально тает на глазах.
Один маршрут.
Ну что, возвращаемся в студию. Есть такая информация для тех, кто едет на работу. Будьте внимательны, заранее продумывайте свой маршрут, потому что, вот, например, в Ростове ограничено движение транспортных средств по улице Малиновского в границах с пересечения с проспектом Стачки и улицей 339-й стрелковой дивизии. Это постоянно происходит у нас во время сильных дождей, к сожалению. Ну, а мы говорим сегодня о фейковых новостях. В гостях у меня руководитель стартапа интернет-сервиса «Не верю» Александра Быкадорова. Александра, можно ли говорить о том, что количество недостоверной информации возросло с началом специальной военной операции? Вот яркий пример, о котором я уже говорила в начале, это падение обломков ракеты в Таганроге, когда в сети со скоростью света распространялась ложная информация, и даже губернатор был вынужден в своем телеграм-канале призывать людей успокоиться и верить только проверенным источникам.
Ну, я поддерживаю Василия Юрьевича в этом вопросе. Надо читать те источники, которым вы доверяете, а не эмоционировать по поводу присланной информации в чаты. Я бы хотела отметить, что да, с началом СВО, конечно, был всплеск большой. Фейки-ньюс стали более изощренными, они стали более целенаправленными, то есть на конкретную аудиторию бить, и это не военные, как вы понимаете, а мирные жители. Здесь что важно сказать, что все-таки фейк-ньюс развивались несколько столетий, десятилетий, и здесь нужно помнить, что да, вот есть такая обстановка внешнеполитическая, и эти фейк-ньюс будут появляться на каждый информационный повод. Но дело в том, что, например, в сфере селебрити или светской журналистики фейк-ньюс в разы больше. И это связано не с какими-то информационными поводами, а со спецификой самой сферы. То есть не всегда фейк-ньюс о селебрити — это плохо для селебрити. То есть даже ну, есть специализирующиеся агентства, которые развивают эти темы и пытаются поддерживать интерес к персоне. Ну а если мы говорим на тему специальной военной операции, то какие-то фейк-ньюс. Ну, во-первых, это очень много телеграм-каналов. И я, когда мы говорили про сервис, забыла упомянуть, что все-таки вот этот прототип, который сейчас у нас действует и тестируется до конца августа, он все-таки социальные сети и каналы не затрагивает. Это очень объемно. Мы пока парсим только интернет-СМИ. Так вот, если мы говорим про СВО, то это в первую очередь взрыв фейк-ньюс в телеграм-каналах. И иногда телеграм-канал, который выдает себя за пророссийский, на самом деле таковым не является. Здесь, ну, на уровне языка специалисты уже выявляют фейк-ньюс. Мне кажется, что обывателям в данном случае стоит просто выбрать для себя 2-3 источника информации, если они сталкиваются в этих источниках с фейк-ньюс, регулярно их менять и доверять больше проверенным СМИ и смотреть СМИ Минобороны России, которые, опять-таки, реагируя на вот создавшуюся обстановку, очень быстро развиваются.
Я вспомнила такую ситуацию, когда должен был выступить президент Владимир Путин. Было это там через несколько дней после мятежа, который произошел в Ростове. И одно желтое издание написало, что якобы Песков сказал, что это будет судьбоносное заявление. Это, на удивление, взял редактор одного крупного федерального СМИ, и это так, таким образом расползлось, да, вот прям звучало, лидом звучало судьбоносное заявление Владимира Путина. И на самом деле уже на следующий день выяснилось, что, да, действительно, это был фейк, разобрались, откуда это пошло, вот так вот страну встряхнуло, скажу. Александра, сейчас активно развиваются нейросети, которые меняют лица на фотографиях. Я недавно видела такую социальную рекламу, когда сидит девушка молодая и говорит: «Мама, папа, это я, меня зовут там так-то, так-то, я убила человека». А мама с папой сидят в зале, да, и в шоке. И тут же она объясняет: «На самом деле это не я, меня создала нейросеть». Но настолько искусно, что в будущем, возможно, да, эти технологии будут развиваться, и таким образом можно будет подставлять людей, которые невиновны. И суть этой социальной рекламы была в том, что не размещайте мои фотографии в социальных сетях в настолько открытом доступе. Вот есть ли здесь какое-то зерно, да, истины, что не стоит так делать?
Конечно, зерно истины в этом есть. Конечно, реклама шокирует. Но я бы отметила, что все-таки deepfake — это то, о чем вы рассказали, это вид такой фейк-ньюс. Все-таки его могут распознать только специалисты, даже не другая нейросеть. Есть нейросети, которые сначала создают deepfake, а потом сами их могут распознать. Но если deepfake создала другая нейросеть, то точность такого распознавания, она значительно уменьшается. Про фотографии детей я согласна, не стоит в большом количестве размещать в социальных сетях, но это скорее уже мы уходим в социопсихологию, которая к фейк-ньюс не особенно имеет отношение. Я бы хотела вернуться к тому, что все-таки использование нейросетей, и, кстати, вот, например, Роскомнадзор недавно выпускал огромный доклад по этому поводу и рекомендации, во вред и на пользу значительно разнится. То есть во вред все-таки их используют больше, и здесь нужно быть самим осторожным, самим понять, что это такое. Может быть, попользоваться где-то, там есть отечественные нейросети, достаточно безобидные, с одной стороны. А с другой стороны, знать про это и ребенку, соответственно, тоже прививать правила безопасного поведения в сети интернет.
Александра, я благодарю вас за эту беседу. По-моему, получилось очень интересно и полезно. Напоминаю, руководитель стартапа интернет-сервиса «Не верю» Александра Бакадорова. Спасибо вам.
Вам спасибо.
На этом у меня все. Хорошего вам дня и настроения. Пока.